Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Ми дійсно намагаємося в цій програмі триматися написаного і прийнятого церквою як Боже Слово, як священне писання, тобто Біблії. І в студії Світлого Радіо Олексій Анатолійович Волченко. Вітаю, Олексій.
Добрий день.
Отже, перше запитання від наших слухачів. Проклят, хто ділает діло Господнє, вірніше, хто діло Господнє, ділает небрежно. І проклят, хто удержує меч його від крові. Книга пророка Єремії, 48 глава, 10 стих. О чому здесь говориться? Як це розуміти?
Это хорошее место писания, но в контексте, если мы посмотрим всю главу, здесь говорится о Муаве, или о народе Муава, или о царе. И именно послание такое, что Муав от юности своей был в покое и сидел на дрожжах своих, и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, и оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Ну, то есть человек не меняется. Нету обстоятельств таких, которые бы встряхнули его, которые бы изменили его мысли, при которых он бы воззвал Господу. То есть ничего не происходит. И посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пошлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его. Ну, то есть Господь говорит, что он пошлет кого-то, кто встряхнет, разобьет кувшины, чтобы что-то изменилось, потому что человек не меняется. И написано так, что слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о его высокомерии, надменности, кичливости, превозношении сердца. И поэтому буду рыдать о Мааве, вопить о всем Мааве, и будут воздыхать о мужах Кирхеса. Но в последние дни возвращу плен Моава, говорит Господь. Смотрите, как интересно. То есть это все не просто так. То, что идут какие-то испытания, но испытания эти от Господа, чтобы изменилась судьба, в конце концов, чтобы вернуть человека Господу. Для того, чтобы обратился человек к Господу. Он говорит, но в последние дни возвращу плен Моава. Или, допустим, Иеремия 29:11 о том, что «Только я знаю намерения вас, которые во благо, а не во зло». Чтобы дать вам будущность и надежду, это он говорил тогда, когда он отправлял людей в Вавилон, в плен, и тогда, когда половину убьют, а половина пойдут в плен. Как же так? Мы многого не понимаем. Его пути выше путей наших, его мысли выше мыслей наших. Но, что интересно, опять же, смотрите, проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Вот просто если мы порассуждаем, мы в прошлый раз говорили, что такое меч. Меч – это обоюдоострый. Обоюдоострый – это Слово Божие, Евреям 4:12. Ибо Слово Божие живо и действенное, острее всякого меча обоюдоострого, и оно проникает до разделения души, духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И когда Симеон поднял младенца Иисуса и говорит Марии, и тебе самой оружие пройдет душу и откроется помышление сердец многих. То есть Слово Божие должно разделить, и должно оно разделить до крови. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Это те испытания, которые мы должны пронести, чтобы в этих испытаниях Слово Божие, как меч обоюдоострый, разделило нашу душу и дух, как мы в прошлый раз и говорили, чтобы плоть наша не утянула нас в ад, а чтобы Слово разделило нас, это будет кровное отделение, это будет операция на сердце, это будет страшное, тяжелое отделение человека от самого человека, для того, чтобы вот это отделенное, святое, посвященное Господу было спасено. И поэтому проклят, кто дело Господне делает небрежно, это тот, кто не проповедует Евангелие, не несет Слово Божье, не несет Слово Божье, как меч обоюдоострый, который, если мы скажем кому-то и это слово изменит жизнь этого человека, оно проникнет во внутренность и разделит этого человека. И тогда, может быть, будет больно. Да, больно, но как у Иова было больно. Если мы вспомним испытание Иова, было тяжело, и до 30 какой-то 9 главы было очень тяжело, хотя он был праведный, он был самый лучший, но это испытание, в этом испытании он узнал Бога и получил спасение, потому что он говорит: «Я слышал о тебе слухом уха, а теперь мои глаза видят тебя, и поэтому отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле». Он предал душу 100% Богу, и Бог тогда помиловал его, и освободил, и благословил. И поэтому я думаю, что вот это место, которое мы читаем, что проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Этот меч, это меч обоюда острый. В Новом Завете, потому что Ветхий Завет — это тень Нового Завета, это тень Христа, это тот образ, пророческий образ этого Слова Божьего, которое есть, этот меч обоюда острый, который нельзя удерживать, потому что Бог дал каждому верующему, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие. Мы должны нести, и когда мы так проповедуем, что это не с кровью, когда меч не разделяет, то мы небрежно проповедуем. А надо проповедовать таким образом, чтобы все-таки это слово разделило.
Або, как вы раньше говорили, чистое словесное молоко бывает разбавляемо. В разных процентах, так бы можно.
С самим собой, своими домыслами. Вот. Да, это так и есть.
У мене виникло запитання, дотичне до того, що ми говорили. Ви провели паралель між тим, що пишеться у пророків про різні народи, застосувавши це глобально, тобто для кожного з нас, що дійсно нам, як написано, не подобається наказання або воспитання в теперішнє время, не визиває удовольствия. Но, как там, позднее доставляет плит.
Плод праведности, да.
Мы не любим конфликтов, но иногда этого не уникнути. В семье нужны серьезные разговоры там, между человеком и женщиной, або в виховании дитини потрібно иногда сделать ей болезненно, ей это не сподобається, но главное, чтобы оно того было варто. Тобто достойна мета. У Бога є достойна мета, как пишут апостоли, вас, батьки, значить, карали, маючи на увазі ваше добро в цьому житті, а він щось, ну. Так от, про народи. В книзі Об'явлення, 22 розділ, є такі слова: посеред його вулиці, по цього міста, яке побачив богослов, і по цей і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 раз плоди, кожного місяця приносить плід свій, а листя дерев для оздоровлення народів. Я ніколи не звертав раніше на це уваги, нещодавно якось моя увага була звернута. А листя дерева для зцілення народу. В самому кінці залишаються, виходить, народи уже там, за всіма кінцями, за тисячолітнім царством, за повстанням, ну, народ, звільненого там диявола і так далі.
Народи там написано, я не пам'ятаю, в якій главі.
Спасені народи будуть
ходити. О том, що там буде 144 тисячі, а також там буде множество із всіх племен і народів славить Господа, свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель. Да, всі народи там, безусловно, они все там. А то, что, как это понимать, что они уже там...
И народы там.
И вдруг как листья будут исцелять. Ну, дерево жизни – это тайна. Мы не знаем его, что это такое. Мы знаем, что дерево жизни – это Христос. А как вот это? Опять же, все это в пророческих образах и откровения. Вообще все пророческие, которые дословно понимать вообще нельзя. Да? То есть это скрытое, тайна, которую Господь открывает лично каждому. Нету, мы уже говорили, что нету систематизированных откровений. Если мы соберем откровения даже самых выдающихся людей, они все равно будут все разные, и в какой-то степени они будут противоречить друг другу. И важно то, чтобы каждый человек получил откровение от Бога. А когда мы получаем откровение от Бога, это значит, что мы уже крещены Духом Святым. У нас есть общение с Ним. Потому что, когда мы пребываем в Слове Божьем, то Дух Святый проходит через Слово Божье и изменяет нас, исцеляет нас. И самое главное, дает откровение о самом себе. И когда мы общаемся с Ним, мы получаем это откровение. Но оно только твое. Оно не может, мы не можем жить другим откровением. Мы должны получить свое откровение. И поэтому, когда вот, ну, говорят о том, что можно систематизировать богословие, вот абсолютно взять и истолковать каждое писание, и оно объективное, я в этом, ну, с этим не совсем согласен. Почему? Потому что толкование писания должно быть каждым для каждого, каждого свою.
Ну, це на потребу, дійсно. Кожна людина різні епохи свого життя проходить, різні періоди, і їй потрібні різні відповіді на конкретні потреби, на конкретні проблеми. Але, говорячи відсторонено трохи, все-таки здається, що, ну, принаймні, наш розум людський так влаштований, нам потрібно все систематизувати. І в Біблії, здається, є якісь, ну, вєхи або верстові стовби. От, наприклад, дерево життя. Починається священне писання, для нас то воно цілісне, книга буття, тобто початок, і потім ми дочитаємо до кінця і знову, а ось воно дерево життя, знову воно виринає. Ось на ньому листя для зцілення і так далі.
Ну, дерево життя, да, і дерево познання добра і зла було з самого початку, і Господь как бы вигнав Адама із Едемського саду, да, щоб не вкусили від дерева життя і чтобы не жили вечно в этом грехе, потому что греховность прошла в сердце человека. Но пришел Господь, пришел, искупил нас, освободил, умер, воскрес, любит нас и ждет. И книга Откровения – это брак Агнца, когда мы опять возвращаемся к этому дереву жизни, в жизнь вечную.
Маємо телефонний дзвінок. Володимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Анатольевич, рад вас слышать. Но я с вами не совсем согласен по поводу того, что каждый человек получает свое откровение. Да, в Библии есть такие места, что каждый живи по удостоверению своего ума, говорит апостол Павел, по-моему, к римлянам. Но дело в том, что я когда-то, давно еще, когда мне было лет 13, я получил, я не знаю, откровение или нет, но ходить в католическую церковь. Это еще были советские времена, тогда еще даже католиков как таковых тут было всего человек 100. Вот. Но это же неправда. Я отходил туда лет 15, я получил тумаков, я получил от Бога, а потом услышал ваши проповеди. И уже не по откровению, а по вашим проповедям я начал сличать ваши проповеди со Словом Божьим, я увидел, что тут действительно истина. Вот как здесь быть для людей? Потому что очень многие люди просто путаются.
Зрозуміло. Ну, якщо дозволити, Олексій Анатолійович, буквально кілька слів. Мені здається, що нам потрібно, по-перше, розуміти, що дійсно досвід у багатьох людей різний. І якщо мені десь було погано, або я чогось не знайшов, це не означає, що там взагалі нічого ні для кого ніколи немає. Це по-перше. Хоча, дійсно, якщо я чогось не розумію, я буду це лихословити і так далі. По-друге, мені здається все ж таки, що якщо ми хоч щось отримали, наприклад, хтось в дитинстві там нам сказав, що Бог є, можливо, це все, що ми від цієї людини дізналися з духовного життя, але будьмо вдячними хоча б за це. Пізніше нам надолужиться, дасться більше. І, звісно, якщо хтось мені подарував одну там копійку, а потім інша людина взагалі мені цілий статок принесла, я буду більше вдячний, звичайно, тій, від кого я більше отримав. Але це не значить, що та копійка, вона взагалі нічого не варта. Вона варта своєї вартості. Це від мене.
Вы знаете, ну, надо доверять Слову Божьему. Римлянам 3:4, всякий человек лжив. Всякий человек лжив. Верен только Господь. И рождаемся мы свыше от чистого словесного молока, Иакова 1 глава. Он захотел нас и возродил нас словом истины. 1 Петра 2:2, что возлюбите чистое словесное молоко, от которого нам возрасти во спасение. Вот, и поэтому мы рождаемся от семени Слова Божьим и возрастаем от семени Слова Божьим. И Господь говорит Филиппийцам 3:16, впрочем, до чего мы достигли, так должны и мыслить, и по тому правилу жить. То есть то, до чего мы достигли. Не то, до чего достиг пастор, проповедник, учитель и так далее, а то, до чего мы достигли, то, что Господь открыл нам лично. И еще интересно, 1 Иоанна 2:27. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Обратите внимание, вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, потому что Дух Святый уже в вас. Но как сие помазание учит вас всему, и только оно истинно и не ложно. И то, чему оно научило вас, вот в том и пребывайте. Только то, что вы получили от Бога, вот в том пребывайте. И это незыблемо. Почему? Потому что это от Бога. И оно написано на скрижалях вашего сердца. Почему? Потому что от Духа Божьего. То, что вы получили от человека, оно не записывается на скрижалях сердца. Только Господь имеет право писать на скрижалях сердца. И то, что вы получили откровение, вы получили его от Бога. Задача у учителя только приближать к вас, к Богу, толкать вас к Иисусу Христу. Аполлос насадил, я поливал, но взращивает Господь. Человек не имеет права взращивать. Никакой человек не имеет права взращивать. Взращивает Господь. И никакой человек не имеет права брать на себя ответственность по взращиванию. И те люди, которые следуют за учителями, это неправильно. Надо следовать за Господом. А учителя должны двигать людей к Господу, чтобы человек получил откровение от самого Господа. И я совершенно не рад тому, что через меня или от меня, или из-за того, что я есть, кто-то получает откровение от меня. Я категорически этого не хочу принимать. Я хочу, чтобы люди принимали откровение от самого Господа. Моя задача – придвинуть людей к Иисусу Христу, и чтобы получили откровение от Иисуса Христа. И вот это есть чистое возрастание, потому что взращивает Господь. Если не Господь взрастил, это плевела, это не то. Нужно, чтобы взрастил Господь. Нужно помазание от Него, и в Нем надо принимать, пребывать. И только оно истинно и не ложно. Все остальное ложно. Только помазание от Бога, только откровение от самого Иисуса Христа через Слово Божие. Только оно истинно и не ложно. Все остальное ложно. И вот в Нем надо нам пребывать. То есть это, может быть, это сложно, может быть, это трудно, но это радостно, это свободно, и это чисто. И просто это дает свободу, огромную свободу. Вот смотрите, сколько было таких ситуаций тогда, когда люди шли за учителем, и когда учитель упал, а учитель падает. Вы знаете, что все учителя падают? И Моисей упал, он согрешил, и Авраам падал, и Давид падал. То есть все учителя падают. И когда люди пошли за учителем, и когда учитель упал, и все, поражу пастора, рассеются овцы, мы не должны рассеяться, потому что наш пастырь не поражен, наш пастырь жив. Во имя Иисуса Христа он жив, и мы овцы его стада, и овцы знают голос его и идут за ним, и мы должны идти за ним, за своим пастором. И тогда мы будем непоколебимы, независимо от того, что происходит с апостолами, пророками, учителями и так далее. Нет, когда мы дошли доколе и взошли в полный возраст Христовый, то уже никто вас, мы уже не дети, никто вас не соблазнит всякими учениями человеческими, хитрым искусством обольщения. Поэтому следуйте за Господом. Не получайте откровения от человеков, получайте откровения от самого Иисуса Христа.
Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу задать от группы пенсионеров задать вопрос.
Да, мы вас слухаем.
Это была проповедь ваша, Анатолия, Алексея Анатольевича, я извиняюсь, на Матфея, 5 глава, 42 стих. «Про всякому просящему у тебя дай». На вот эту тему. Алло.
В чем питание?
Да.
Так вопрос такой. Вот сомнения у наших пенсионеров, особенно они незрячие или плохо видят, не могут читать Слово Божие, чтобы ответить. Вот был такой случай, к сестре приходит сосед и просит у него взаймы. А он алкоголик, она пенсионерка, слепая. И, дай ему деньги. Она ему отказала. Он мне очень сильно облаял, ушел. Она говорит, что я неправильно поступила, слушая эту проповедь. Вот волнение такое, как же поступать. Потом пришел пастор с хлебопреломлением, ему задали вопрос, как поступать. Вот всякому, кто просит. А он говорит, ну, у меня был не один такой случай. Приходит алкоголик, падает на колени, кается. Я вот хочу измениться. Я был такой плохой. Я теперь хочу следовать за Господом. Но у меня надо уехать в Ленинград, а у меня не хватает. У меня нету денег, средств на билет. Ну, просит пастора в церкви, чтобы ему оказали материальную помощь. А пастор говорит, а я послушал, позвал диакона и говорю, действительно у человека тяжелое положение, надо ему помочь. Вот возьми деньги, поедь с ним на вокзал и купи ему билет до Ленинграда. А он подхватился, говорит, не надо, дайте мне лучше деньги. Ну и он сам сказал, что ему не на билет нужны деньги, а на выпивку. Вот у нас такой вопрос.
Билет в мир грез.
Да. Так уж у нас такой вопрос. Как нам поступать вот таким пожилым, действительно давать или давать на выпивку?
Дякуємо, ми зрозуміли питання.
Это хороший вопрос, очень важный и очень большой вопрос. Давайте так, у нас написано, всякому просящему давать, мы должны слышать это слово и понимать. Но также мы должны быть и водимы Духом Святым, и иметь водительство Духа Святого, как поступать в каждой ситуации, потому что водимы Духом Божьим, дети Божьи, то, до чего мы достигли, в том мы должны пребывать. Но подчиняться Слову Божьему надо. Но смотрите как, я тоже для себя принял такую позицию, что всякому просящему у тебя давай. И были такие самые невероятные у меня события, что даже по Киеву, когда идешь в подземном переходе, как правило, есть нищие люди, и которые просят. Или просто даже не просят, а стоит рядом стаканчик. Это значит, что уже просят. И вы знаете, я для себя принял решение, что я не прохожу мимо. Я останавливаюсь и достаю деньги, и говорю, что... Это не я даю, это Иисус Христос дает. И если вы хотите обратиться к Нему, помолиться вместе со мной, и если человек слышит, во-первых, он видит деньги, он хочет деньги, и он повторяет за мной эту молитву и посвящает свою жизнь Господу, искренно, неискренно, опять же, это не мое дело, это уже дело Господне, мне главное засвидетельствовать. И я отдаю эти деньги, и... говорю, что это Господь, это не я, это не мои деньги. И поэтому я могу только свидетельствовать, как я. Почему? Потому что говорю, что это каждый поступает по удостоверению своего ума. И по поводу того, сколько давать. Вы знаете, допустим, Иакова 2 глава, 15-16 стих. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, я кто-нибудь из вас скажет, идите миром, грейтесь, питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Дневного пропитания. То есть, если к тебе приходят и просят там 1000 рублей, подожди, дневного пропитания. То есть, чтобы не было лукавства, да, то есть, если тебя просят, дай ему на хлеб. На хлеб это сколько там, 15 гривен, 20, батон там, еще может быть что-то. На хлеб ты просто обязан дать, если человек погибает. Да, может быть, он лукавит. Да, он может быть, вот ты знаешь, он просит на водку. Но ты ему скажи по-другому. Ты скажи, ты знаешь, Иисус Христос любит тебя и ждет. И он сказал в слове своем, всякому просящему, я тебе дай, я тебе даю, потому что Иисус мне так повелел. И это он тебе дает, он тебя любит и ждет. Обратись к нему. И дай ему эти деньги. Да, может, он пропьет. Но ты знаешь, он, может быть, выпьет уже полбутылки этой водки, и на полбутылки он поперхнется. Потому что он будет помнить эти слова. Может быть, все что угодно. И я не знаю, как это объяснить. Я помню, это было перед Новым годом или после Нового года. Я стоял в очереди в магазине, подошел какой-то очень пьяный мужчина. И он говорит... дай мне денег на бутылку пива, я сейчас умру. Вот у него перегар какой-то. Я говорю, хорошо. Пошли, выйдем, мы вышли на улицу, мороз такой. И я ему начинаю проповедовать. Он говорит, я сейчас умру, дай мне сейчас денег. Я говорю, нет, ты послушай. И я ему рассказал о Евангелии. И он выслушал. И я ему говорю, давай помолимся. И он помолился, заплакал. Я дал ему эти 15 гривен, которые он просил. Я не знаю, что с ним было дальше. Я его больше никогда не видел. Но я видел его слезы. Он был пьяный вообще. Он просто умирал от перегара. Вы знаете, мы не знаем, как наше слово отзовется. Но Бог нам сказал свидетельствовать. И знаете, он не сказал свидетельствовать праведным. Он сказал, что больные имеют нужду. Эти больные, вот эти лукавые... лукавые, может, они попрошайки, может быть, они хитрые, может быть, они ленивые, может, еще какие-то алкоголики и так далее. Но Бог к таким пришел. Он сказал, Дух Святый помазал меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем. И именно к таким Бог нас послал, к таким, не к другим, не к праведным, а к больным. Но задача, вот только что мы поднимали этот вопрос, проклят вся, кто дело делает Господне небрежно, и удерживает меч его от крови. Ты дай ему эти деньги, но ты ему скажи те слова, которым спасется он и весь дом его. Помните, как Дух Святый сказал Корнилию, чтобы послал в Иопию к Петру? Вот не небрежно, не просто дать. Если ты просто дашь и ничего не скажешь о Христе, то можешь и не давать. Разницы никакой. Или ты думаешь, что ты тогда исполнишь Слово Божие, если ты дашь ему деньги и ничего не скажешь о Христе, то ты ничего не исполнил. А вот если ты скажешь ему слова, скажешь ему слова, он нуждается. Ведь смотрите, Господь, когда был возле колодца с самарянкой, пока она не спрашивала, он не проповедовал. А пока она, когда она уже сказала, дай мне этой воды, вот тогда он сказал, что это я Господь. Это я Господь, обратись ко мне, и я тебя исцелю. И все изменилось. Вот эту нужду, через эту нужду Бог использует для того, чтобы через эту нужду вы сказали слова. Самое главное – это слова. Вы свидетели Ему и сопроводите эти слова. Там 2 гривны, 5 гривен – это неважно сколько. Если человек вообще, то дневное пропитание можно дать и перед Богом это дать, и ради Иисуса Христа. Поэтому, вы знаете, как в полноте надо быть и перед Иисусом Христом. Как вы думаете, если бы к Иисусу Христу подошел лукавый человек, который хотел просто выпить водки, и вот он подошел к Христу, дай мне денег на водку. Ну, не на водку, а просто дай мне денег. Ну, предполагаю, что он хочет потом выпить. Как вы думаете, что Иисус бы сказал, иди отсюда, я тебе не дам?
Пойди к Иуде, у него ящик.
Он что-то бы ответил. А самое интересное, вот я помню, была вот такая история, когда в колонии было причастие. И там вот наш один брат, он ездит в колонию, проповедует Евангелие. И там было причастие. И там один заключенный, он думает, я пойду, там верующие собираются, я хотя бы понюхаю этот запах вина, я так вот соскучился по спиртному, хотя бы понюхаю. И вот он пришел для того, чтобы слукавить, прикинуться верующим, чтобы понюхать вот эту капочку вот этого вина. И вы знаете, он причастился, упал на колени, прославил Господа в соплях и слезах и стал верующим человеком. Мы не знаем ничего, ничего не знаем. И это не случайно, что он к вам подошел. Не случайно он просит у вас деньги. Это все не случайно. У Бога случайности не бывает. Это шанс. Это Бог его привел к вам, чтобы он вас попросил. Только скажите слова. Проклят вся, кто дело делает Господне небрежно и удерживает меч его от крови. Скажите ему те слова, которые проникнут в его сердце и исцелят его сердце. Слова от Иисуса Христа.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.